Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1226-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Малахии, 2 глава, 17 стих. Это как раз стих, на котором мы с вами в прошлый раз остановились. И первые 6 стихов 3 главы развивают его тему. Мы с вами видим здесь Божий ответ. Если хотите, первые 6 стихов 3 главы – это такая вставка, как бы в скобках. Мы с вами подобное уже встречали в книгах пророков Захарии и Агея. Но помните, в середине каждой из этих книг есть раздел в скобках, такая историческая интерлюдия, как мы ее называли в книге пророка Захарии. Ну а здесь, у Малахи, перед нами предсказание двух вестников. И мы с вами видим, что это и есть Божий ответ израильтянам того времени. Итак, в 17 стихе Бог обращается к ним как раз по завершении раздела о браке и разводе. И да, растущие разводы были подобны опухоли, которая разъедала израильский народ изнутри, разрушала эту страну, как разрушает и любую другую страну и цивилизацию. Итак, мы с вами возвращаемся к 17 стиху. Бог говорит здесь: «Вы прогневляете Господа словами вашими». И говорите: «Чем прогневляем мы его? Тем, что говорите: всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Или: «Где Бог правосудия?» В русском переводе мы видим слово «прогневляете». На самом деле можно переводить и словом «утомляете». Опять та же ситуация. Это мнимая уязвленная невинность израильтян. Они изображают из себя обиженных. Как, мол, Бог может нам такое говорить? Как он даже подумать о нас такое смеет? При этом они совершенно не осознают свой грех. Они спрашивают: так каким же образом мы прогневляем или обременяем Бога? И Бог им на это отвечает. Да, у него, между прочим, есть ответ на все наши проблемы. И обратите внимание, что это уже 5-й саркастический вопрос израильтян в продолжении темы, которая началась, когда Бог обличал людей в их псевдопоклонении и псевдорелигиозности. Если им надоела религия, то уж Богу тем более. И он говорит предельно четко и ясно: «Вы меня утомили». Но вы говорите: «Как же мы тебя утомили, Боже?» Они дерзко и нагло противоречат Богу. И вот Бог разъясняет им все четко и ясно, как оно и есть. Тем, что говорите: «Всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Или: «Где Бог правосудия?» Вот эти люди фактически привнесли новую нравственность своего времени. Кстати, ведь своя новая нравственность была и во времена Ноя. Время от времени она снова и снова появляется. И сейчас, в нашу эпоху, тоже. И сегодняшняя так называемая новая нравственность очень похожа на ту, что была уже раньше. Все так повторяется, что становится даже монотонным и скучным. То и дело, человеку кажется, что он придумал нечто новое. Но это новое фактически сводится лишь к тому, что каждый волен поступать по-своему, как ему заблагорассудится. И никто не имеет права в это вторгаться, никто не имеет права отрицать его личную свободу. В общем, живи как хочешь, только другим не мешай. Вот это такой подход. Ну и как раз в этом контексте люди говорят: «Да где он, ваш Бог суда? И где он, Бог справедливости?» И люди даже говорят, что когда все делают зло, это на самом деле хорошо перед Господом. Представляете, как люди извращают характер Бога? Но я еще раз отмечу, что такие вот воззрения появляются в истории человечества довольно часто. Ну вот представьте себе человека, который богат, который процветает, у которого, как кажется, нет никаких проблем, и при этом он живет в постоянном грехе и непослушании Богу. Ну и рядом с ним Божьи служители, любящие Господа, у которых огромное количество самых разных проблем. Как такое вообще может быть? Почему Бог такое позволяет? Собственно, об это спотыкался и псалмопевец Давид. Он тоже это замечал. Вокруг него были люди, которые совершенно не служили Богу, а напротив, делали зло. И вот им это зло сходило с рук. Кажется, что именно они-то более всего и процветали. И вот Давид не может понять, как это происходит. Почему это сходит им с рук, в то время как праведные страдают? И Давида это, естественно, беспокоило. Тут можно вспомнить 72-й псалом. Пожалуй, есть смысл его даже прочитать, по крайней мере, частично, хотя бы несколько стихов. Кстати, эти мысли повторяются и в других псалмах. Так вот, 72-й псалом, 3 стих. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Ну и так далее. В общем, Давид так посмотрел вокруг и заметил, что негодяи процветают и обогащаются. Вот тут как раз то самое. Богатые богатеют, а бедные беднеют. И бедные Божьи святые совсем, между прочим, не процветают. И вот именно об этом же говорили современники пророка Малахии. В результате этих наблюдений у них очень скоро появилась новая мораль. Ну, то есть они решили, что всякий, делающий зло, на самом деле благ перед Господом. Иными словами, это как у пророка Исаии, предсказывавшего день, когда люди будут называть добро злом, а зло добром. И люди приходят к этому выводу, когда видят, что Бог ничего не делает по поводу вот такой несправедливости сегодняшнего дня. Помните, ту же проблему замечал и пророк Аввакум. Он так посмотрел вокруг и увидел, что люди живут во грехе, а Бог по этому поводу ничего не делает. Ну и значит, есть смысл делать зло. Да и в преступлении, возможно, тоже есть своя выгода. Ну, в общем, вот такие рассуждения получаются. Но как же насчет сегодняшнего дня? Посмотрите на огромные транснациональные корпорации. Посмотрите, что происходит с обычными, простыми людьми. Я вот задумываюсь о том, как современные структуры бизнеса и государства пренебрегают маленьким человеком, совершенно не заботясь о его интересах. Но почему же Бог по этому поводу ничего не делает? Вот, собственно, именно эта проблема здесь и представлена. И я бы сказал, да, это реальная, настоящая, невыдуманная проблема. Давид, однако, получил исчерпывающий ответ на свои вопросы, когда он обратился к Богу. В этом же псалме, несколько позже, в 17 стихе мы читаем: «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Понимаете, друзья, мы с вами зачастую смотрим лишь на наше время, настоящее. Ну а как насчет далекого будущего? Потому что именно оно в перспективе гораздо важнее. Ну а то, что мы с вами называем сегодня настоящим, на самом деле не столь важно, потому что очень скоро оно станет вчерашним днем, а завтрашним оно уж точно никогда не станет. Все уходит в прошлое. Время летит, и с годами летит все быстрее. Ну так вот, друзья, а как же насчет современных богачей? Ну, можно, конечно, выработать для себя мораль нового времени. И можно этим сколько угодно заниматься. Но все равно ведь придется держать ответ перед Богом. И это совершенно не зависит от того, как ты объяснял свои действия. То есть сейчас мы можем объяснять себе, сейчас мы можем объяснять другим, но в отношениях с Богом нам это уж никак не поможет. Все равно мы предстанем перед Ним, и мы будем отвечать, исходя из Его праведности. И эта планка на самом деле бесконечно высока. Но вернемся к книге пророка Малахи. Бог дает этим людям ответ. Они спрашивают, где же Бог справедливости? Вообще, друзья, нам надо быть очень осторожными, особенно если появляется искушение судить о действиях Бога в той или иной ситуации. Помню, мы как-то с моим другом и братом во Христе гуляли по парку и рассказывали людям Евангелие. Разговорились мы с одним человеком, от которого сильно пахло спиртным. Честно говоря, у меня было желание в сердце его осудить. А вот друг мой вдруг берет и говорит ему: «Знаете, мы вас не осуждаем за то, что вы выпили. Вы ведь идете прямой дорогой в ад, причем летите туда на полной скорости. И у вас в руках апельсин этой жизни. Ну и да, если больше ничего нет, то действуйте. Выжимайте из этого апельсина весь сок, все то, что возможно. В конце концов, в аду ведь выпить не дадут. Так что да, ловите момент, пока есть такая возможность. Только задумайтесь еще и о том, что вы ведь идете в вечность. Какой же будет эта вечность?» Вот здесь как раз то же самое. Бог говорит: «Вы считаете, что я по этому поводу ничего не делаю? Вы говорите, где же Бог справедливости, где же Бог правосудия?» Вообще, это, конечно, хороший вопрос. И полагаю, что каждому неспасенному человеку стоит этим вопросом озаботиться. В конце концов, если мы заглянем в свое сердце, если мы будем при этом честны, то мы увидим, что там все, мягко говоря, далеко не идеально. И по справедливости нам ничего хорошего за это от Бога не будет. Задумайтесь, пожалуйста, об этом и осознайте это. И что же, после этого вы все еще захотите выяснять, где же Бог справедливости? Кстати, тут ведь тоже есть определенное привыкание. Помню, как в детстве я без спроса таскал конфеты из серванта. И поначалу я думал, что вот сейчас что-то обязательно случится. Прямо сейчас будет гром с неба, прямо сейчас сверкнет молния. Нет, я родился в неверующей семье, но боязнь скорого наказания у меня была. А наказание это все не приходило и не приходило. И я вот начал воображать, что мои действия останутся безнаказанными, а, возможно, даже и незамеченными. Теперь, уже давно став взрослым, я понимаю, что Бог просто так не поступает. Мы видим, что суд над злодеями за их злодеяния происходит совсем не так быстро. И поэтому сердца людей так и остаются во зле. Человек рассуждает так: «Я ничего не хочу менять. Как делал зло, так и продолжу делать. И ничего мне за это не будет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь послушайте, пожалуйста, самое начало Божьего ответа. Это 3 глава, 1 стих. В одном этом стихе нам говорится сразу о двух вестниках. Первый – это Иоанн Креститель. Второй – это вестник Завета, наш Господь Иисус Христос. Давайте прочитаем 3 стих 1 главы книги пророка Малахи. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Слово, которое переводится здесь как «ангел», это, собственно, и есть вестник, и оба перевода правильные. Итак, первый вестник, который должен будет подготовить пришествие Христа, это, конечно, Иоанн Креститель. И говорится об этом во всех 4 Евангелиях, и относится это везде именно к Иоанну Крестителю, и гадать тут совершенно нечего. Однако обратите, пожалуйста, внимание, что про вестника Завета именно этими словами в этой формулировке нигде в Евангелии не говорится. Знаете почему? Да, конечно, фраза «вестник Завета» указывает на Иисуса Христа, однако никак не на Его первое пришествие. Потому что в первый раз Он пришел совсем не для того, чтобы судить. Помните, он даже сказал одному человеку: «Кто поставил меня судьей между вами?» Тогда он не для суда приходил. Он приходил для спасения, чтобы спасти. Он пришел, чтобы принести свою благодать, а не свое правление. Он пришел как спаситель, а не как абсолютный властитель. Так что о вестнике завета в Евангелиях ничего нет. И это поразительно. Давайте сейчас прочитаем несколько фрагментов, которые относятся к Иоанну Крестителю. Давайте начнем с Евангелия от Матфея, 11 глава, 10 стих. Это слова Господа Иисуса Христа об Иоанне Крестителе. Давайте все-таки начнем читать несколько раньше. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, начиная с 9 стиха. «Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». А теперь давайте посмотрим Евангелие от Марка. Это 1 глава, 2 стих. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Дальше Евангелие от Луки, 7 глава, 27 стих. «Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ну и также в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 23 стих. «Он сказал», да, это слова Иоанна Крестителя, «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Вот об этом же говорит и пророк Малахия. И, собственно, здесь как раз перед нами ответ. Сначала Бог собирается отправить Сына Своего в этот мир как Спасителя, потому что Он милостив, и Он хочет спасать. Но на этом все не заканчивается. Он придет так же и как Вестник Завета, то есть чтобы исполнить справедливость, совершить суд на этой земле. И знаете что? Если бы вы могли убедить меня сегодня, что Бог не намерен судить грех, и что Он вообще собирается закрыть глаза на человеческую несправедливость, то я скажу с полной откровенностью: я бы от такого Бога просто отвернулся, если Он собирается это сделать. Однако Бог предельно ясно показал, что Он не намерен закрывать глаза на человеческий грех. Бог намерен судить человечество. И если вы не примете Его как Спасителя, то вам придется принять Его как судью, хотите вы этого или нет. Он ведь сказал, что Отец отдал весь суд Сыну. И в книге Откровения, к которой мы с вами скоро приступим, вы увидите великий белый престол и Господь на нем. И все заблудшие, неважно, богатые или бедные, знатные или неизвестные, великие или малые, все предстанут перед Ним. Это неизбежно. Так что, кем бы вы ни были, Бог в любом случае не закроет глаза и не посмотрит сквозь пальцы на ваш грех. А теперь давайте перечитаем конец первого стиха. Мы читаем, что Он внезапно придет в храм свой. Это не значит, что Он скоро придет в храм свой. Но когда Он придет, это событие будет внезапным. Один из слушателей как-то написал мне такое письмо. «Вот вы говорите про восхищение церкви. А что, если я пока поживу в свое удовольствие, а когда увижу, что церковь уходит, вот тогда я и покаюсь?» Интересная идея, да? Я все же полагаю, что тогда будет уже поздно. Христос-то потому и забирает церковь, что все дело на земле будет к тому моменту исполнено. Если вы готовы покаяться, то сделайте это сейчас. Ну да, строго говоря, в то время тоже можно будет покаяться, но тогда проходить через великую скорбь. Однако сказать, что я не буду каяться сейчас, а сделаю это потом, это вообще какой-то очень странный подход. Между прочим, никому из нас это будущее время совершенно не гарантировано. Итак, обратите, пожалуйста, внимание. Он внезапно придет в храм. И говорится, что Он Господь. И это Его храм, и он также вестник завета. То есть речь идет о Господе Иисусе Христе, ну или о том, кого мы знаем по Новому Завету, как Господа Иисуса Христа. Вот он и есть вестник или ангел завета, о котором здесь говорится. И мы знаем, что речь идет о втором пришествии. Почему? Да потому что говорится здесь о суде. Послушайте, пожалуйста, второй стих. «И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий». Итак, он намерен расплавить и очистить. И когда он установит свое тысячелетнее царство, не будет уже больше никакого загрязнения окружающей среды. Давайте пойдем дальше и прочитаем третий стих. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Да, друзья, он очистит тех, кто войдет в тысячелетнее царство. И тут два процесса. Собственно, очистка и переплавка. Очистка щелоком или мылом и переплавка огнем очищающим. Я все-таки полагаю, кстати, что огонь указывает и на испытание. Когда мы проходим через испытание, это Господь нас переплавляет. Но есть также способы, которыми Господь нас очищает. Я сразу прочту и четвертый стих. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лето прежние». Да, Бог говорит, «В тот день я приму вашу жертву. Но сейчас, пока ваше сердце далеко от Него, и вы в мятеже против Бога, вы не слушаете Бога, вы совершаете насилие и грех, вот сейчас, пока все это происходит, я не буду принимать вашу религию». Какие же великие это слова? И какие великие мысли здесь высказаны? Некоторые нас уже спрашивают, что мы будем делать по окончании книги пророка Малахи. И на самом деле нам ведь осталась всего одна книга Библии. Это Откровение Иоанна Богослова. И мы с вами увидим, что как бы все поезда и самолеты, которые начинали свое движение в других книгах Библии, сходятся вместе в Откровении Иоанна Богослова. Все темы, которые так или иначе были в Библии, получают свое подтверждение, получают свое развитие как раз здесь, в Откровении Иоанна Богослова. Вот именно поэтому нам надо сначала внимательно прочитать 65 книг, прежде чем подойти к 66-й. И мы с вами увидим, как это работает на практике. А пока я еще раз перечитаю 4 стих. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние». Да, они снова будут приносить жертву. Это будет уже во время тысячелетнего царства, но произойдет это уже тогда, когда израильский народ, или точнее остаток израильского народа, примет жертву Господа Иисуса Христа. В Ветхом Завете они смотрели на жертву Иисуса Христа, обращаясь вперед. В те же времена, во времена тысячелетнего царства, они будут смотреть назад, но обращаться все к той же жертве Иисуса Христа. Ибо нет иного имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Мы с вами об этом уже говорили, но к нам постоянно присоединяются новые слушатели. Поэтому для новых слушателей скажу, а для старых повторю. Знаете, ведь Бог не хочет судить, Бог хочет спасать. Божие желание – это спасение человека, спасение народа, спасение нации, спасение всего человечества. Божие желание – это быть вместе с нами. Божие желание заключается в том, чтобы мы были там, где находится Он. От исполнения этого желания нас отделяет человеческий грех. У нас не было никакой возможности, вот ни малейшей возможности решить эту проблему самостоятельно. Мы не могли бы исполнить Божие желание своими силами. И очень странно выглядят те, кто сегодня, да и на протяжении всей истории человечества, пытается это сделать. Однако Бог сделал все необходимое, чтобы Его желание исполнилось, чтобы Он мог быть с нами и чтобы мы могли оказаться навеки с Ним. Сделал он это через Иисуса Христа, через Сына Божьего. Да, Иисус принял на себя суд, он принял на себя наш грех, он принял на себя смерть, через которую должны были пройти мы. Но для нас бы этой смертью все и закончилось. Была бы вечность без Бога. Иисус же умер, но и воскрес. Он умер для того, чтобы взять на себя нашу смерть. Он воскрес для того, чтобы победить смерть в принципе, для того, чтобы войти в жизнь и стать первенцем из мертвых, так что и мы с вами можем пойти за Ним. Мы читаем пророков, и пророки говорят о суде. Но куда более говорят они о Божьей милости. Мы сами это еще увидим, читая заключительные главы книги пророка Малахии и даже в Откровении Иоанна Богослова, книги, которую многие почему-то считают страшной. Почему? Мы об этом тоже будем говорить. Даже в этой книге мы находим великие и славные главы о Божьей милости. Продолжим в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.